Первая книга Царств, 18 глава, мы с вами прочитаем с 5 по 9 стихи. Итак, Первое Царств, 18 глава. И мы читаем: «Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Бобби Клей была юной сенсацией. В возрасте всего 15 лет она заняла 4-е место в беге на 1500 метров на юношеском чемпионате 2013 года. В 2015 году, помимо завоевания множества национальных титулов, она стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 1500 метров. Эта девушка стремилась стать лучшей спортсменкой, какой только могла быть, и поэтому она решила заниматься больше, чем от нее требовал тренер. Увеличив беговые нагрузки, она при этом не увеличила количество потребляемой пищи. В результате ее кости стали хрупкими и слабыми. Она пишет: «Я была в бассейне с сестрой и сделала переворот у стены. Когда оттолкнулась от стены, почувствовала, как что-то в стопе сломалось». И он говорит: «Я знала, что что-то сломалось». Она говорит: «Я должна была быть в лучшей форме в жизни, самой сильной, выносливой, а оказалась самой хрупкой за все время». Эта британская бегунья рассказала, что довела себя до такой степени, что ее тело начало просто разрушаться. Она говорит: «Однажды я, говорит, просто села на скамейку в раздевалке, и моя голень сломалась». Бобби Клей была восходящей звездой легкой атлетики и стремилась к олимпийской мечте, пока ей не поставили диагноз остеопороз в 18 лет. Болезнь остеопороз, если вы никогда не слышали о такой болезни, называют очень часто скрытной болезнью. Почему? Она появляется незаметно, ее невозможно определить какими-то тестами крови. Она распространяется постепенно, при этом ничего не болит. Но в результате человек теряет крепость в костях настолько, что малейшее падение или удар приводит к перелому костей. Единственный способ определить эту болезнь, остеопороз, это сделать сканирование костей, чтобы увидеть, насколько они плотные. Друзья, я сегодня хотел поговорить с вами о духовном остеопорозе. Писание говорит, что есть что-то, что становится гнилью в костях. Книга Притч, 14 глава, 30 стих говорит: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Вы знаете, эта проповедь не будет обычной экспозицией текста, к какой мы привыкли чаще всего слышать здесь, с этой кафедры. Она будет больше, наверное, такой тематической проповедью. И также эта проповедь не будет результатом того, что мы, как пресвитеры, вдруг увидели, что этот грех стал слишком распространенным в нашей церкви, теперь нужно об этом говорить. Нет, мои последние проповеди строится из того, о чем я лично размышлял в тексте, что коснулось меня и чем я хочу поделиться с вами. Я думаю, это будет очень важно услышать каждому. Я недавно перечитывал первую книгу царств, и дойдя до этой главы, 18 главы, которую мы с вами читали, я остановился и начал много думать. Я вдруг осознал, что грех, описанный здесь, касается меня лично. И я думаю, что не только меня, но, наверное, и большинство христиан. 8-9 стихи, которые мы с вами прочитали из 1 Царства 17 главы, говорят о том, что в сердце Саула зародилась зависть, которую он так и не смог победить, и которая для него стала гнилью в костях. Хит Ламберт говорит: «Подобно духовному раку, который тихо разъедает силу нашей души, я убежден, что зависть – великий враг многих христиан, даже не подозревающих, что они заражены этой болезнью». Это духовный остеопороз, друзья. И нам нужно провести сканирование своей души, чтобы увидеть, а не подвержен ли я духовному остеопорозу? Не дал ли я место зависти в своей жизни? Нам не нужно ждать, пока эта гниль разъест наши кости, и мы сломаемся духовно. Нам нужно увидеть, как бороться с этим и как побеждать этот грех. И на примере Саула и других текстов Писания я хотел, чтобы мы с вами прошли 4 шага в понимании зависти и методов решения. 4 шага, которые я хочу, чтобы мы с вами сегодня прошли. И первый шаг, который нам обязательно нужно пройти, это дать определение зависти. Что такое зависть? Потому что для того, чтобы бороться с завистью, нужно понимать, что это такое. И, конечно же, для этого нам нужно дать определение, что это такое. Как вы увидели, да, в 8 стихе мы прочитали с вами: «Саул сильно огорчился». В английском, если вы видите, Saul was very angry. То есть он не просто огорчился, это было такое огорчение, которое было связано с гневом, с раздражением. И написано, он огорчился, и неприятно было ему это слово, то, что Давиду дали десятки тысяч, а ему только тысячи. Он говорит, ему только не достает царства. И написано, с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Интересно, что как только зависть появляется в сердце, что-то происходит со взглядом человека. В 20 главе Матфея есть интересная притча, которую рассказывает Христос о господине виноградника, который вышел нанимать работников. И он вышел рано утром, нанял работников, которые пойдут работать к нему в виноградник. Они пошли к нему работать, он их нанял за динарий. Чуть позже он выходит, нанимает других работников, потом еще нанимает работников. И затем уже оставался один час до конца работы. Он выходит и смотрит, еще люди стоят. И он говорит, а вы что стоите? Он говорит, ну нас никто не нанял. Он говорит, ну идите ко мне работайте. И они пошли работать. И вот что происходит в конце, это очень интересная вообще вещь. В конце он говорит, рассчитайся своему слуге, говорит, рассчитайся с этими работниками. Ну и они начали рассчитываться с теми, кто пришли последние. Последний подходит, который отработали час, он дает им динарий. Они берут, те, которые работали весь день, вдруг начинают радоваться. Слушай, им за час дали динарий. Ну, надо посчитать, если я 12 часов отработал, мне хотя бы должны дать, ну, 6, хотя бы, да? Подходит и хочет, им тоже дают динарий. И что происходит? Они начинают роптать и говорить, как это так? Ты сравнял нас, которые перенесли тягость, зноя, работу всю с теми, кто пришли поработать всего лишь один час. Но смотрите, что Христос говорит в Матфея 20 главе 13 стихе. Он говорит в ответ одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему тоже, что и тебе? Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр». Наши глаза начинают делать странные вещи, когда рядом с нами находится человек, к которому, как нам кажется, относится более благосклонно, чем к нам. Согласитесь? И отсюда можно сделать следующее определение или дать следующее определение зависти. Зависть – это болезненное или исполненное раздражение, осознание чужого преимущества, сочетающееся с желанием обладать тем же самым преимуществом. И эти преимущества могут быть абсолютно любые. Это может касаться наших материальных благ, это может касаться нашего социального статуса, это может касаться нашего семейного положения, это может касаться любых, абсолютно любых житейских вопросов. Кстати, друзья, зависть – это не просто желание иметь что-то, потому что если бы я хотел что-то иметь – это бы скорее было, ну, наверное, корыстолюбием или жадностью. Но зависть – это мучительное негодование, вот эта вот неприязнь, раздражение от того, что кто-то обладает тем, чем я хочу обладать. Кстати, еще, друзья, зависть отличается от восхищения. Вот, например, я когда смотрю, музыканты играют здесь на сцене у нас, и я говорю: как замечательно играет. Как бы я вот хотел играть, как наши музыканты. Но как только вот это мое восхищение вдруг перейдет в то, что я не просто хочу играть, как другой человек, но я хочу, чтобы я играл лучше, и чтобы я был на его месте, и чтобы его здесь больше не было. Как только в своем желании иметь то, что есть у другого человека, или уметь делать то, что делает другой человек, я испытываю печаль от успеха этого человека, или, с другой стороны, радость от его неудачи, это говорит о том, что у меня в сердце зародилась зависть. Потому что такое мышление говорит: если у кого-то есть то, что должно быть у меня этого нет, то я чувствую себя обкраденным. Мне не дали то, что мне нужно было быть. У меня меньше, чем я должен иметь. Я когда думал об этом, мне почему-то всегда вспоминалось в детстве, когда набирали спортивную команду людей. И вот, знаете, в спортивную команду всегда выбирают и говорят: вот группа стоит, ребят, нужно набрать спортивную команду. И обычно говорят: вот один капитан, другой капитан, выбирают. И вы знаете, когда выбирали, я не сильно был спортивный. Меня либо брали в самом конце, так, ну, нам не хватает кого-нибудь, давай возьмем, либо вообще не брали. И в такой момент ты сидишь, смотришь, как вот играют другие, думаешь: слушай, да хоть бы они там ногу себе сломали, пока играют. Ну нет, конечно, может быть, они ногу не сломали, но вы понимаете, что происходит в этот момент в сердце? Еще, может быть, более яркий пример. Вы когда-нибудь приходили к кому-нибудь в гости домой, заходите в дом и вдруг: о, ничего себе, вот это у тебя дом. Ну, это хорошо, если ты пришел в гости кому-то домой и увидел у него дом, и ты знаешь, что он там работает президентом компании. А представьте, вы работаете вместе, на одной и той же компании, делаете одну и ту же работу. И ты знаешь, как ты живешь, и ты приходишь к нему в гости, и вдруг: ничего себе, это как это ты так живешь? А представьте, еще хуже, или пойдем еще дальше, что вы директор этого человека, и вы знаете, как вы живете. Вы приходите к этому человеку домой и вдруг смотрите, как он живет, и говорите: это как это такое получилось? Друзья, вспомните Саула. Вот мы с вами прочитали Саула. Саул обладал всем, что ему было нужно. Более того, он приблизил к себе Давида. Мы знаем, что буквально за одну главу, до этого, в 17 главе, Давид побеждает Голиафа. Голиафа, перед которым все трепетали, они не знали, что с ним делать. Приходит Давид, молодой, неопытный, не воин. Говорит, я пойду побежу этого Голиафа. Когда он победил, Саул смотрит, говорит, кто это? Кто этот человек? Приведите его ко мне, я хочу его знать. Он приближает его к себе, он хочет, чтобы он был рядом. Но затем мы читаем в 5 стихе, помните, 18 глава, 5 стих, что Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Саул поставил начальником над военными людьми, и это понравилось всем. Всем людям понравилось то, что сделал Саул. Но как только Саул увидел, что у Давида есть то, чего у него нет, больше побед на войне, хотя во всем остальном, абсолютно во всем остальном у Давида, у Саула было гораздо больше, чем у Давида. Кто был Давид? Пастух, который пришел, стал начальником его армии, и Саул, царь, у которого все абсолютно есть. Но как только он увидел, что у него нет то, что есть у Давида, он сразу начал думать, что его обкрадывают. Саул не смог увидеть, что положение и успех Давида никак не влияют на него. Друзья, зависть ярче всего проявляется в том, как люди смотрят на другого с неприязнью из-за благ, преимуществ и возможностей, которыми он обладает. Это был наш первый шаг. Дать определение зависти. Что такое зависть? Ну, давайте пойдем на второй шаг. Нам нужно сделать второй шаг и посмотреть на размах зависти. Потому что для того, чтобы осознать серьезно этой проблемы, нам нужно посмотреть на размах этого греха. Может быть, зависть только относилась к Саулу. Может быть, никто из нас и не подвержен этому греху. Ну, мы можем начать с самого начала. Кто самый первый был подвержен зависти? Я думаю, вы сразу скажете мне. Это был сам сатана. Сатана. В книге Исаия в 14 главе мы читаем в 12 стихе. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народа, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, и взойду на высоты облачные». И вот затем посмотрите. «Буду подобен Всевышнему». Мне недостаточно быть просто этим прекрасным ангелом. Мне недостаточно просто быть Деницей, сыном Зари. Нет, я хочу быть подобным. Я хочу быть подобным Всевышнему. После сатаны первые люди. Самые первые люди мы берем. Каин и Авель. Помните, в 4 главе Бытие, в 4 стихе. «Презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». И там сказано, Каин сильно огорчился. Из-за чего он идет, убивает брата? Не просто из-за того, что Бог не презрел его дар. Возникает зависть. Он огорчился. Он ему дал, а мне не дал. Как это так? И, братья и сестры дорогие, мы можем смотреть дальше всю Библию, мы можем взять Иосифа и братьев, которые завидовали Иосифу. Мы можем посмотреть на Кореи, Дафана и Авиуда, которые завидовали Моисею и Аарону, которые говорили, а кто вы такие? А чем мы хуже? А почему мы не можем вести народ? Мы можем посмотреть на Амана и Мардахея. Амана, который завидовал Мардахею, который говорил, кто ты такой, чтобы быть здесь при дворе? Да я избавлюсь от тебя. Мы можем посмотреть на Иисуса религиозных вождей, которые из-за зависти, сказано, убили его. Мы можем даже посмотреть на христиан Ананию и Сапфиру. Помните наверняка Ананию и Сапфиру в книге Деяний, 5 главе, как они продали свое имущество и затем решили обмануть. В чем была причина? Где здесь зависть? Да зависть в том, что Чуть раньше мы читаем, что все продавали имущество, приносили к ногам апостолов, всех было общее. И представьте, кто-то продал свое имущество, приносит, отдает деньги, говорит, вот такой брат, там как раз про Варнаву написано, Варнава, вот замечательный брат, смотрите, как он поступил. Мы тоже хотим этого. Если я этого не получаю, кажется, что меня обкрадывают. Друзья, ну даже проповедь Евангелия может быть из-за зависти. Филиппийцам 1 глава, 14 стих, Павел пишет, «Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, каким образом проповедуют? По зависти. По зависти, которая приводит к любопрению. Любопрению. Друзья, нам нужно проверить свое сердце сегодня. Я уверен, что каждый из нас в какой-то момент времени испытывал, или, может быть, испытывает чувство зависти к другому человеку. Проблема в том, что, как я сказал, этот грех очень незаметный. И часто, когда у нас возникает какое-то вдруг неожиданное, неправильное отношение к другому человеку, мы говорим, ну ничего страшного. Мы не оцениваем. Когда вдруг возникает вот этот resentment, есть такое по-английски, или отчуждение, отвержение, мы говорим, ничего страшного. Причины, как я сказал, для зависти могут быть абсолютно разными. Те, у кого есть работа, завидуют тем, у кого есть лучше работы. Те, у кого нет работы, завидуют тем, у кого есть хоть какая-то работа. Те, у кого есть дети, завидуют тем, у кого нет детей. Тем, у кого нет детей, завидуют тем, у кого есть дети. Те, у кого есть дома, завидуют тем, у кого больше дома. А у кого нету домов, те хотя бы завидуют, ну, хоть какой-нибудь дом, что-то. В служении. Представьте себе, два человека занимаются служением, и вдруг одному говорит, слушай, давай ты пойдешь чуть дальше, будешь больше чем-то заниматься. И тут сразу, а как это так? Я всегда вспоминаю один пример. Я работал давно в Колорадо, в компании. Меня взяли на работу, я работал с людьми, мы собирали станки. А потом мне говорят, слушай, а ты же инженер, давай будешь работать у нас инженером. Я говорю, да я с удовольствием, почему нет? И вот представьте, вот людьми, я с ними работал, собирал станки вчера, сегодня меня переводят на новую позицию. Сразу же в этот же день их отношение ко мне изменилось колоссально. То мы ходили раньше, сидели, обедали вместе, общались, тут я к ним прихожу, они говорят, что пришел? Иди занимайся своей инженерской работой. Зависть заставляет вас испытывать неприязнь к тем, у кого есть то, что вы хотите. И, к сожалению, это не было проблемой только Саула, сатаны, братьев Иосифа или других людей. Их очень много в Писании написано, я не перечислял всех. Но мне очень нравится, как Майк Фаберес пишет об этом. Он говорит, зависть, как и все другие грехи, гораздо легче распознать в других, чем в самих себе. Если есть что-то, на что Бог постоянно указывает в своем слове, так это на то, что мы по своей природе склонны раздражаться из-за чужих поступков задолго до того, как замечаем собственные. Более того, наше общество, social media, они усугубляют всю эту проблему во много раз. Даже неверующие люди это замечают. Даже неверующие люди говорят, как все абсолютно в нашем обществе построено на зависти. Ну, я случайно наткнулся на статью социального психолога Джонатана Хайда. И он говорит следующее, с сожалением, это неверующий человек, он говорит, ты выкладываешь свою идеальную жизнь, а потом листаешь фотографии других девушек, у которых жизнь еще более идеальна, и впадаешь в депрессию. Он называет это явление «compare and despair», или буквально «сравнивай и отчаивайся». Друзья, то же самое приходит в церковь, не только в social media. То же самое приходит в церковь. Люди показывают только красивую сторону своей жизни, которая зачастую очень сильно отличается от того, что происходит в реальной жизни, от того места, которое происходит в нашей жизни. И когда кто-то смотрит на эту красивую, идеальную жизнь, очень легко попасться на удочку зависти. Итак, мы с вами сделали первые два шага. Мы посмотрели или дали определение зависти, и мы увидели, что размах зависти очень большой, что на самом деле все люди подвержены этому. Но я хочу посмотреть и сделать следующий с вами шаг, третий шаг – последствия зависти. Потому что для того, чтобы понять всю серьезность этого греха, нам нужно посмотреть, к чему она приводит, почему Писание называет ее гнилью в костях. В чем гниль? Что происходит? Это не какой-то безобидный грех. Как мы уже с вами увидели в 18 главе, на примере Саула, зависть приводит к раздорам и подозрениям. Зависть производит раздор и подозрение. То есть вы увидели, да, в 18 главе 8 стихе Саул сильно огорчился или по-другому разгневался, еще можно сказать. Ему было неприятно то слово, которое сказали Давиду, да, что он победил десятки тысяч, а ему только тысячи дали. И с того дня он подозрительно смотрел Саул на Давида. Если посмотреть абсолютно на все примеры зависти в Писании, мы видим, как зависть обязательно приводит к раздорам, как зависть обязательно приводит к подозрениям. И очень часто в Писании мы видим, как зависть приводит к убийству. Отношение Давида к Саулу на тот момент не изменилось. Давид был по-прежнему верным Саулу. И, кстати, позже он подтверждает это, когда Саул начинает за ним гоняться. Помните, у Давида была очень хорошая возможность убить Саула дважды. Дважды он не убивает, он говорит, как я могу? Это Божий помазанник. Господь поставил его, я не могу. Его отношение к Саулу не изменилось. Но как только зависть зарождается в сердце, отношение к тому человеку, к которому мы завидуем, сразу же меняется. Я недавно тоже прочитал одну историю про человека, который жил в Южной Калифорнии. Они жили вместе с другой семьей из церкви в апартментах. Вот они живут долгое время в апартментах. В Южной Калифорнии купить дома очень дорого, невозможно почти. Вот они живут в апартментах, и они говорят, как бы вот нам было. И в какой-то момент вот эта вот семья друзей вдруг говорят ему, мы покупаем дом. И этот человек пишет, знаете, как мне сложно было радоваться с этим человеком. Мы живем вместе в одних апартментах. Но как только Бог что-то ему дал, чего мне не дал, как сложно мне было радоваться с этим человеком. Если я допущу зависть в свое сердце, зависть обязательно испортит отношение к другому человеку. Также мы видим, что зависть не только производит раздоры и подозрения, зависть ранит людей и ведет к другим грехам. Если дальше читать первую книгу Царств, 18 главу, 19, 20, то там интересно, вообще ситуация развивается очень интересно с Саулом Давидом. Я уверен, что вы все знакомы с историей Саула Давида. Но смотрите, 18 глава, 20 стих. «Давида полюбила другая дочь Саула Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Почему? Почему вдруг он обрадовался, что что Давида любит его дочь? Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью. Через нее я смогу Давида погубить. Рука филистимлян будет на нем. И он как бы случайно говорит, потому что Давид говорит, ну кто я такой, чтобы жениться на дочери царя? У меня нету никакого выкупа, я вообще ничего не имею. И Саул как бы так невзначай, так, там мне ничего не надо, знаешь, мне только 100 филистимлян мертвых и все. Давид идет, убивает 200 филистимлян. И Саул вдруг понимает, не сработал план. Не сработал план. Помимо этого, Саул дважды пытается пригвоздить Давида копьем к стене, да, 18 глава 10 стих. «Было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни, в руке Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него». С момента, когда зависть входит в сердце, человек, которому завидует, становится врагом. В этот момент мы еще этого можем не осознавать. В этот момент вдруг наш взгляд на человека меняется, да, как у тех работников. Как это так? Ты им дал столько же, сколько нам. В этот момент взгляд меняется так же, как у Саула. Ему приписали больше, чем мне. Но с этого момента этот человек становится врагом. Интересно, как в 1 Царств 19 главе, чуть дальше, Саул говорит своей дочери, жене Давида, говорит Мелхоле, «Для чего ты обманула меня и отпустила?» Смотрите, он уже это прямо говорит, «врага моего». В 18 главе 29 стихе Саул боялся Давида, и написано там, «сделался врагом его на всю жизнь». А с врагом что нужно делать, если у тебя враг? От врага нужно избавиться. И поэтому Саул всячески ищет расправы с Давидом, и мы видим, как Давид убегает от него. Но не только это, не только с Давидом. Саул убивает даже тех людей, которые, по его мнению, помогали Давиду или каким-то образом связаны были с Давидом. Это вообще ужасная история. В 22 главе царств, 1 царств, 22 глава, там, когда Ахимелех, священник, помог Давиду, дал ему хлеб, дал ему меч. И написано, что доложили Саулу о том, что Ахимелех помог. И вот Саул призывает Ахимелеха и говорит: «Царь, ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». За что? За то, что ты помогал моему врагу. И сказал он Доику, идумеянину, и говорит: «Ступай ты, умертви священника, потому что никто из его слуг не хотел убивать, только один нашелся вот этот, который заявил на этих». И пошел этот Доик, напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву, город священников, поразил мечом всех, смотрите, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Друзья, конечно, это страшно, страшное состояние. И мы знаем, как как Саул гоняется за Давидом по разным местам с одной целью. Для того, чтобы избавиться от того, кто, по его мнению, имел то, что должно было принадлежать ему. Сегодня, возможно, мы не можем избавиться от человека физически, понимая, что это неправильно, ну и, конечно же, за это будет суровое наказание. Но если в сердце есть зависть, мы будем делать все, чтобы забрать у человека то, что должно принадлежать нам. Как мы это делаем? Люди начинают сплетничать, распространять сплетни. Люди обманывают. Люди радуются неудачам и проблемам в жизни человека. И они всячески пытаются привлечь на свою сторону как можно больше других людей, чтобы отстранить этого человека от себя как можно дальше. И вместо того, чтобы благословлять человека, вместо того, чтобы радоваться вместе с ним тому, что Бог делает в нем и через него, мы, к сожалению, тайно начинаем проклинать этого человека. Что еще хуже, мы находим радость, когда этот человек испытывает боль. Но есть еще одно последствие зависти, которое мы видим здесь. Зависть приводит к страху. Зависть приводит к страху. В 11 стихе 18 главы мы читаем: «Саул бросил копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него». И написано дальше: «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». И чуть дальше, в 28 стихе написано также, что увидел Саул, узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал, написано, Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом на всю жизнь. Жизнь с завистью обязательно приведет к страху. Почему? Да потому что мы будем понимать, что Бог противится нам. Бог противится тому, что мы делаем. Бог идет против нас. Послание к Галатам в 5 главе, в 19 стихе описываются дела плоти. Там сказано, дела плоти известны, они суть. Смотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота, вражда, ссоры. И дальше, смотрите, зависть. И Павел дальше говорит, предваряю вас, я как прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Друзья, зависть производит ужасные последствия. Разрушаются бизнесы, разрушаются семьи, разрушаются церкви. И мы должны понять, что это не просто какой-то неважный грешок, который можно не замечать. Когда я так посмотрел на свою жизнь, когда я понял, насколько опасен и широк этот грех, я впал в какое-то отчаяние, можно даже так сказать. Потому что этот грех реально ведет к духовному остеопорозу. Мы теряем духовную крепость. Но часто мы живем с этим грехом до тех пор, пока он нас не разрушит. Так же, как Саул. Что же делать? Должно же быть какое-то решение. Должно же быть освобождение от этого греха. И в этом как раз важный последний шаг, друзья. Борьба с завистью. Мы с вами прошли 3 шага, 4 шаг. Борьба с завистью. Как я сказал, к сожалению, Саул так и не справился с завистью. Почти до самого конца своей жизни он будет бегать за Давидом, будет пытаться избавиться от него, Давид будет от него прятаться. Поэтому очень важно найти принципы для борьбы с завистью. И я вывел 5 принципов, друзья. 5 принципов для борьбы с завистью. Смотрите, самое первое, самое важное. Для борьбы с завистью нужно покаяться и расти в любви ко Христу. Если вы помните, 12 стих мы с вами читали уже, Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с ним, то есть с Давидом, а от Саула отступил. Господь был с Давидом, от Саула отступил. Для того, чтобы бороться с завистью, нам нужен Господь. Интересно, в послании к Титу, в 3 главе, апостол Павел описывает жизнь нашу до покаяния. Смотрите, как он говорит. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, и дальше, смотрите, и зависти были гнусны, ненавидели друг друга». Друзья, тот человек, кто не имеет Бога, тот человек, чье сердце не было изменено и преображено Христовой благодатью, будет жить в рабстве похоти, в рабстве, как мы прочитали, удовольствий и зависти, которая будет приводить к злобе и ненависти. Именно поэтому самое первое, что нужно сделать в борьбе с завистью, это прийти ко Христу за спасением. И опять я понимаю, что здесь у нас много людей сидят, я знаю, что многие уже спасены, но я понимаю, что есть люди, которые, возможно, сидят, приходят сюда, и вы не знаете, что такое быть спасенным Христом. Друзья, возможно, вы сейчас сидите, слушаете о зависти, говорите, ну да, зависть, наверное, неплохо, ну да, зависть, наверное, приведет к плохим последствиям. Но вы не сможете избавиться от зависти без Христа. Только Христос дает новое преображенное сердце, чтобы думать по-другому, чтобы даже ненавидеть этот грех зависти. Если Христа нет, мы не сможем бороться с этим. Именно поэтому самый первый, важнейший шаг, если вы еще не спасены, друзья, я надеюсь, если вы здесь сидите и вы осознаете это, вы понимаете, что вы еще не спасены. Придите ко Христу сегодня. Только Он спасает. Если вы осознаете эту нужду в спасении, придите к Нему. Без этого невозможно бороться с завистью. Но, друзья, даже для тех, кто был изменен Христом, для тех, кто знает Христа как личного спасителя, нам важно, если вдруг мы заметили в себе этот грех, хоть каким-то образом, самый малейший, самое первое, нам важно покаяться пред Богом. Почему важно покаяться? В чем важность покаяния? Покаяние – это признание, что я думаю так же, как Бог думает о том, о чем я говорю. Я отношусь к этому греху так же, как Бог относится к этому греху. Я каюсь пред Богом. И затем я хочу расти в любви ко Христу. Интересно, мы с вами прочитали этот текст притчи 14 глава. Там сказано «кроткое сердце». Слово «кроткое» еще можно по-другому перевести как «тихое» или «спокойное сердце». Жизнь для тела. А зависть – гниль для костей. Зависть – это полная противоположность кротости, которую готовы принять все, что дается. Ну тогда вопрос, а где найти такое спокойное, кроткое сердце? Христос говорит в Евангелии от Матфея 11 главе. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья, мы не сможем избавиться от зависти, если мы не будем любить Христа больше всего остального. Что такое зависть? Зависть – это когда мы что-то сильно любим, когда мы что-то сильно хотим, когда нам что-то, чего-то не дается, и тогда у нас возникает чувство, связанное с завистью. Это наша любовь. Вот если мы не будем любить Христа больше всего остального, у нас будут появляться эти вещи, которые мы будем любить больше, и когда мы их не будем получать из-за кого-то, как нам кажется, у нас будет возникать зависть. Именно поэтому нам нужно постоянно, снова и снова расти в своей любви ко Христу. Нам нужно увидеть Его драгоценность. Нам нужно найти свое удовлетворение и свою радость во Христе. Но это первое, как мы боремся с завистью. Второе, для борьбы с завистью нам необходимо увидеть Божью суверенность. Нам необходимо просто увидеть, что Бог управляет всем. Рассматривая картину Саула, Давида, очень важно заметить еще одного человека, который был с ними рядом. Вы наверняка помните сына Саула, Иоаннафана. И интересно отметить, что Иоаннафан, будучи наследником или, скажем так, законным наследником на престол, на трон, не завидует Давиду ни капельки. Но почему? Смотрите, что сказано в 1 Царств 23 главе. 1 Царств 23 глава, 15 стих. «Видел Давид, что Саул вышел искать души его, Давид же был в пустыне Зиф в лесу». И дальше сказано, «Встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес». И смотрите, что он. «И он укрепил его упованием на Бога и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». Друзья, нам очень важно понимать, что абсолютно все, что происходит в нашей жизни и жизни людей вокруг нас, происходит не случайно. Господь управляет этим. В книге «Плач Иеремии» в 3 главе, в 37 стихе мы читаем, «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Нам очень важно понимать, что то, что есть у человека, которому мы завидуем, было дано ему Богом. Господь повелел этому быть. Определенная работа, определенные способности человека, его семья, служение и даже то, как этот человек внешне выглядит. Я бы очень хотел выглядеть, как наши спортивные ребята. Как я сказал, меня всегда выбирали самую последнюю спортивную команду. Но, друзья, если мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, все, что у нас есть, дается нам Богом, друзья, нам будет гораздо проще жить на этой земле. И постоянно напоминание этой истины очень хорошо помогает в борьбе с завистью. Как ты можешь идти против Бога? Но есть еще одна вещь, которую нам нужно делать для борьбы с завистью. Для борьбы с завистью нужно расти в любви к людям. Мы сказали, что Иоаннафан не завидовал Давиду, потому что он понимал Божью власть суверенную, он понимал, что Бог ставит Давида на престол. Но при этом мы еще знаем, что Иоаннафан любил Давида. Интересно, в 18 главе, в 1 стихе мы читаем, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и написано дальше, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, сказано дальше в 3 стихе, как свою душу. Друзья, мы не можем завидовать человеку, которого любим. В 1 послании к Коринфянам в 13 главе, в 4 стихе сказано, любовь долготерпит, милосердствует, и дальше, любовь не завидует. Есть один очень простой пример. У нас достаточно много родителей здесь сидят. Вот представь, родители, ваши дети растут, вы вкладываетесь в них, и вдруг они начинают делать вещи какие-то лучше, чем вы. Они становятся более успешными в работе. Они становятся более лучшими музыкантами. Они больше денег зарабатывают, чем вы, может быть. И в этот момент вы не говорите, кто это такой вообще? Как вы? Кто ему дал вообще столько? Да как такое могло быть? Да он вообще ничего не умеет. Никто из родителей так не поступает. Нормальные родители. Наоборот, мы все хотим, чтобы у наших детей было больше. И мы им не завидуем. Никогда. Мы не хотим сказать, что давайте заберем все у моего ребенка, отдадим мне. Наоборот. Ну почему такое происходит? Да потому что мы любим своих детей. Мы любим их. Друзья, то же самое происходит с нами в обычной жизни. Если я люблю моего брата, мою сестру, которая рядом со мной, да я буду желать, чтобы Бог дал ему еще больше. Да чтобы Бог через него сделал еще больше. Чтобы Бог его использовал еще больше там, где он ему дает что-то. И нам нужно молиться о такой любви, потому что, если в сердце возникает зависть, мы можем сразу сказать, что нет любви. Есть еще один метод, который нам нужно использовать для борьбы с завистью. Это для борьбы с завистью нам нужно быть благодарными за все. Как мы уже сказали, у Саула было гораздо больше, чем было у Давида. И вместо того, чтобы понимать это и принимать, и быть благодарным, он решил добиваться того, чего у него не было. И, друзья, мы можем многого хотеть в жизни, и это может быть искренне, и даже не греховно. И что-то из того, что мы хотим, Бог может нам даже дать. Но что-то он не даст никогда. Но во всем этом, что бы Бог нам ни дал, или чего бы Бог нам ни дал, нам важно научиться видеть то, что у нас уже есть. И, как я сказал, это огромная проблема нашего общества. Почему? Потому что мы заходим в социальные сети, и мы вдруг видим, что у этого человека есть то, у этого человека есть то, а тот поехал туда на вакейшн, а эти сюда, а вот здесь вот это происходит. И вдруг наши глаза опускаются, и сердце огорчается. Как это так? Но есть очень важная истина. Жизнь в зависти – это жизнь с закрытыми глазами. Это жизнь, когда ты не видишь всего того, что Бог дает. Мне очень нравится, как апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам 4 главе 11 стихе. Смотрите, он говорит, «Я научился». Он не говорит, что это мне было дано, он не говорит, что я всегда такой был. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. И смотрите, он опять повторяет, научился. Он учился этому, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Нам нужно учиться быть благодарными за все. В послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, Павел говорит, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». И последнее. Последнее, что, я думаю, нам важно делать для того, чтобы бороться с завистью. Нам очень важно видеть реальную картину жизни. Так часто наша зависть растет, когда мы начинаем верить ложному представлению о жизни других людей. О, их работа гораздо лучше. Или их семья гораздо лучше. О, их дети гораздо более воспитаннее. Или у него служение гораздо более яркое и, может быть, более видное. Майк Фаберес, еще одну только цитату сделаю, он очень точно это замечает. Он говорит, когда мы верим в миф о совершенном браке, о самой потрясающей работе или об идеальном месте для жизни и поддаемся преувеличениям людей, утверждающих, что у них все именно так, нам становится еще труднее перестать сравнивать и отчаяться. Или вот это вот compare and despair. Он говорит, но мы должны. Мы должны перестать сравнивать и отчаяться. И сделать это нам немного легче, когда понимаешь, что многое из того, что вызывает у нас зависть или негодование, всего лишь показуха. Это всего лишь фасад. Там ничего нет. Друзья, только наш Господь Иисус Христос был реально тем, кем Он себя показывал. У всех остальных нас есть огромная пропасть между тем, кому люди завидуют, и тем, кто мы есть на самом деле. И что интересно, еще один момент. Люди завидуют только одной стороне человека. Ну, его популярности, или его способности зарабатывать деньги, его чего бы у него там ни было, да? Но мы должны понять, что Бог дает своим детям всего столько, сколько им нужно, чтобы помочь их духовному росту. Поэтому, если есть успех с одной стороны, Бог обязательно будет смирять с другой стороны. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 7 стихе, мы читаем о Павле, как он описывает свою ситуацию. Смотрите, он говорит, ему было дано огромное количество разных откровений от Бога. Он говорит, и чтобы я не превозносился. То есть у него есть та сторона жизни, которой люди могли легко завидовать. Чрезвычайность откровений. У него Христос с ним, ему являлся, с ним общался. Бог вознес его до третьего неба. Но он говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Человек, если ты завидуешь Павлу в том, какие откровения он получает, ты должен завидовать его жалу в плоть. Потому что если ты захочешь иметь то же, что получил Павел, Бог даст тебе жало в плоть. И это происходит со всеми нами, друзья. Мы видим только одну сторону жизни человека. Нам очень важно увидеть, что Бог работает с каждым из нас. Там, где мы есть. Итак, нам нужно провести полное сканирование своего духовного человека. Нам нужно взять все свои желания, стремление и дать им оценку. Что движет мной в моем желании? Что движет мной в моем стремлении? Вы можете сделать это прямо сейчас. Вы знаете людей, которым вы завидуете по тем или иным причинам. И если вы ничего не сделаете с этим, ваш духовный человек станет очень больным. Для Бобби Клей, той молодой спортсменки, восстановление началось с правильного питания. Ей нужна была правильная диета, которая давала крепость костям. Для духовного остеопороза нужна правильная диета тоже. Нам нужно питаться тем, что поможет нам больше любить Христа. Больше понимать Его всевластие, больше любить людей вокруг нас. Друзья, я хочу призвать вас, давайте силой Божьей уничтожать этот грех. Уничтожать его в самом зародыше. Как только мы увидели, что наше отношение к кому-то из людей испортилось, давайте оценим, что произошло, почему оно испортилось. И сначала это может быть достаточно сложно, но чем больше мы это делаем, чем больше и чем лучше мы правильно питаемся духовно, тем легче нам будет определять любые попытки для зависти и принимать соответствующие действия. Мы сейчас будем с вами молиться, друзья. И прежде чем помолимся, я бы хотел оставить постоянное напоминание для борьбы с завистью. Попробуйте запомнить их, они несложные. Постоянное напоминание для борьбы с завистью. Оценивайте любые напряжения в отношениях. Я знаю, что напряжения могут возникать по разным причинам. Но часто напряжения могут возникать именно из-за зависти, и мы не готовы с этим бороться. Мы не замечаем. Оцените, что привело к этому. Во-вторых, помните, что Господь суверенен. И Он дает каждому то, что нужно. Третье, нам нужно учиться любить людей, которым Бог дает больше, которых Бог нам дает, и больше молиться за них, и молиться, чтобы Господь дал нам эту любовь. Ну и, конечно же, принимать то, что Бог дал мне, замечать это и быть благодарным за все. Аминь. Давайте склоним сейчас колени и помолимся, чтобы Господь исцелил нас от этого греха. Отец наш Небесный, сегодня мы смотрим на людей, многих людей в Писании, и видим, как часто зависть проникала в сердце и разрушала жизнь этих людей. Господь, и сегодня мы осознаем, что так часто зависть может проникать в наше сердце. Именно поэтому сейчас просим Тебя, Господь, помоги нам. Своей благодатью покажи, где зависть могла поселиться в нашем сердце. Господь, помоги прийти к Тебе с полным раскаянием и осознанием того, что нам нужно избавиться от этого греха. И помоги научиться любить людей, которых Ты даешь рядом с нами. Любить так, как Ты возлюбил их. Так, как Христос возлюбил людей вокруг Него. Даже тех, которые завидовали Ему. Господь, благослови нас. Сохрани нас от того, чтобы этот духовный остеопороз не разрушил нашу жизнь. И чтобы мы в итоге не собирали обломки ее. Благослови, Господь, нас сегодня и дальше, двигаясь в своей духовной жизни, жить, поклоняясь Тебе и прославляя Тебя, принимая все, что Ты даешь, для славы Твоей, ради Христа. Аминь.